Привет, я Майя Нелюбина, и это проект Private Talks. Сегодня у нас большой выпуск про IT-сектор в России. Мы хотим разобраться, что происходит с рынком спустя 2 года после введения санкций. Какое будущее у российских технологий? Почему IT-компании так часто стали выходить на биржу? И есть ли потенциал роста у их акций? Обо всем об этом мы узнаем из первых уст от генеральных директоров компаний Astra, Arenadata и Diasoft. А разобраться с перспективами отрасли и отдельными бумагами нам поможет Сергей Попов, эксперт с 20-летним опытом в IT-индустрии и на фондовом рынке, который управляет активами на сумму более 5 миллиардов рублей. Сергей, привет!
Привет!
У нас сегодня специальный выпуск про российский IT-рынок. У тебя очень большой опыт в этой сфере. Я хотела спросить твое мнение относительно перспектив развития отрасли, особенно в свете того количества санкций, которые были введены, и тех изменений, которые произошли за последние 2 года. Как ты оцениваешь ситуацию сейчас и каковы перспективы?
Ну, здесь, наоборот, 2 года назад нам прилично помогло, то, что государство ввело ряд законов, и сейчас, например, если мы говорим про ПО, в государственных компаниях к 2025 году должно быть заменено все на российское. Мы видим, как потрясающе растет сектор, потрясающе растет выручка у компании, да, то есть это все очень помогло. Наверное, пострадали те компании из-за ухода зарубежных, вот если бизнес построен был на этом, вот тот же самый Softline. Вот они продавали Microsoft всю свою сознательную жизнь, и там фактически 50% бизнеса было. Все, сейчас есть проблема с новыми контрактами, да, то есть по старым они еще как-то поставляют, по новым есть ограничения. Или же компании, которые в смежных отраслях, да, потому что покупить новые сервера стало некой проблемой в свое время. Какое-то очень тяжелое оборудование, которое ты должен поставить себе, а тебе другая страна говорит, нет, мы вам не поставим. То есть, наверное, вот эти трудности уже решены за счет параллельного импорта, а более мелкие задачи, особенно в программном обеспечении, решены нашими игроками.
IT-рынок — это понятие очень широкое. Есть компании, которые оказывают услуги физическим лицам, например, Яндекс, Озон, Викей. Но есть компании и в корпоративном секторе, например, Диасофт. Как бы ты разделил IT-рынок?
Ну, смотри, у нас еще другая есть проблема, то, что все компании на нашем рынке очень любят называться IT-компанией. И, естественно, Озон — это одно, Яндекс — это другое, Делимобиль — это вот там третье. Но все они называют, что мы IT-компания. Поэтому вот совсем широко я бы разделил, наверное, те, кто, да, работают B2C и B2B, вот эти вот разделил бы. И дальше бы уже смотрел... ПО я бы выделил, наверное, отдельно. То есть программное обеспечение. Обеспечение, да, тоже бы считал отдельно. И, наверное, в программном обеспечении я бы выделял направление кибербезопасность. Мне кажется, это одно из самых интересных, перспективных.
Да.
В ПО улетает Астра, в кибербез позитив. Тут все очень просто. Единственное, что надо помнить, и когда мы уходим в ПО, что там внутри тоже есть деление. Да? Есть общее ПО, есть прикладное ПО, да, специализированное. Вот хороший пример — компания Диасофт. Вот они делают ПО, но они делают очень узкое ПО в финансовом секторе. И... наверное, вот в этом островке они остаются, но это никогда не будет конкурентом, например, той же самой Астри. Поэтому здесь сравнивать эти компании сложно, хотя обе занимаются разработкой программного обеспечения.
Даже маржинальность их не стоит сравнивать?
Даже маржинальность, да. Потому что у Диасофта всегда
будет меньше.
И темпы
роста тоже.
И темпы роста, да. Если мы смотрим последние исследования, то сектор финансового софта там рос а-ля на 15% в год. А в 2 раза выше будет рост общего ПО, которым занимается Астра.
Но денег больше в корпоративном секторе, и там маржинальности выше, правильно?
Там маржинальность выше, этим и интересно. Очень сложно все затраты переложить на физику, поэтому те сектора мы смотрим вообще отдельно.
А как ты думаешь, какое направление внутри IT-отрасли будет расти быстрее всего?
Мне кажется, что это ПО. спасибо нашим законам. И, конечно же, кибербезопасность. Опять тебе спасибо ситуации, спасибо нашим законам. Мне кажется, это два сектора, которые все сходятся во мнении, что будут расти огромными темпами. И даже после того, как все госкорпорации перейдут на отечественный софт, все равно темпы роста продолжатся в секторе двузначными быть.
А насколько ты оцениваешь сейчас российское программное обеспечение с точки зрения его конкурентоспособности?
Ну, наверное, нам бы еще годика три. И тогда можно говорить о какой-то конкуренции. Но опять-таки, с кем конкурировать? Да? С американскими компаниями? Не, с китайскими?
С китайскими, например. Я скорее сейчас про те страны, куда потенциально российские компании могут выйти еще. Да? Ну, то есть если мы говорим с тобой про российский рынок, да, то все равно это какой-то один рынок, где есть ограничения по росту. Да? Рано или поздно. Понятное дело, что сейчас темпы роста будут большие, но что будет потом? И я с точки зрения длительного горизонта, думаю, что и на другие же рынки когда-то придется выходить. И возможно ли это? Вот насколько мы можем конкурировать с Китаем?
Компании смотрят на это с оптимизмом, а я смотрю с меньшим. И говорят, что в дружественных странах многие хотят делать свои офисы, что-то как-то выходить. Пока же мы бьемся на рынке больше СНГ, где там достаточно конкурентные продукты получаются. А вот что-то выйти сильно в другие дружественные страны нам, мне кажется, будет посложнее. Потому что там нет проблемы с американским софтом, с китайским софтом, все можно достать, и нет у нас такой конкуренции тогда уж по цене. Да? То есть выйдет примерно похожие продукты и по цене, и так далее, и не думаю, что сильные у нас будут позиции в мире. Нам свои проблемы пока решить.
Ты, как генеральный директор компании Astra, знаешь рынок изнутри. Многие предрекали России то, что продукты будут очень сильно отставать, и мы потом уже не догоним международный рынок. Как ты думаешь, твое мнение на этот счет?
Ну, мне кажется, что надо разобраться, что такое отставание. К примеру, постараюсь тоже привести пример. Есть система резервного копирования RoboCup. Это система резервного копирования, которую мы разрабатываем. А есть другие альтернативные западные решения. VM, Veritas, там их много, они известны, Commvault. Так вот, решение иностранное работает с разными операционными системами, в том числе с Microsoft. Прекрасно работает с разными известными базами данных в мире, в том числе с Oracle. Работает с разными системами виртуализации, известными в том числе в VMware. Мы приходим с нашим новым решением, а оно не работает с Oracle. Нам зачем строить решение под Oracle, если Oracle уже не представлен в России? Если он не поддерживает новую информационную систему, он не поддерживает заказчиков, он уходит, ну, точнее, уже ушел. Мы строим свои технологии все-таки вместе с теми разработчиками и с теми системами, которые доступны на рынке. Допустим, вместе с SUBD, которые доступны на рынке, с операционными системами. И если сравнивать Battle Card, отстаем мы или нет, но мы никогда и не будем догонять эту технологическую взаимосвязь с Oracle. Никогда не будем. Нам в этом нет никакого смысла. Но кто-то может посмотреть на это и сказать, ну мы же отстаем, мы же Oracle не поддерживаем. Ну не поддерживаем, но мы не собираемся.
Мне кажется, то, как можно это посмотреть с другой стороны, да, это какие-то рынки, например, дружественных стран. Насколько мы конкурентоспособны, насколько наши российские продукты конкурентоспособны, например, по сравнению с китайскими или по сравнению там с индонезийскими.
Ну, а это зависит от, понимаешь? То есть вот взять функционал, допустим, резервного копирования нашего в конкретной функциональной части и чужого. И мы абсолютно соответствуем. У нас нет никакого отставания. Но так как мы же как бы мы в ландшафте всегда. То есть есть ландшафт железа, есть ландшафт какого-то софта. И в связи с тем, что мы в ландшафте, мы от этого немножко зависим. Если мы сейчас придем с нашим резервным копированием в Америку, то все скажут, я на Oracle, я на Microsoft. Там не будет Astra, там не будет SUBD Postgres Pro или там Tantor и так далее. Поэтому, скорее всего, нам скажут, что наше решение незрелое, потому что оно не поддерживает этих технологических партнеров. А технологические партнеры везде свои. Мы придем в Китай, там уже свой ландшафт технологических партнеров, там свои операционные системы, там свои базы данных. И под них это будет надо дописать. Но это как дописать, как модуль. Это очень простая, решаемая задача. Поэтому я считаю, что в ключевых вещах технологическое отставание у нас минимально. У нас нет вот этого огромного набора легаси, огромного набора заимствованных технологий, которых нам надо поддерживать 30-летних, 20-летней давности. Мы, по сути, ну, определенным образом знаем, как строить с нуля. и строим с нуля. Поэтому, как мне кажется, у нас достаточно небольшое отставание. Но при этом, конечно же, мы сейчас создаем решения, которые на Западе были созданы иногда там 15-20 лет назад. В этом смысле кажется, что мы, ну, поздновато их делаем. Надо было бы делать 15 лет назад. Но, опять же, как бы эти решения сильно изменились за эти 15 лет. Ну, они как-то изменялись, но мы-то в точке сейчас их меряем. Поэтому, как бы, мы, по сути, там, сейчас их создаем и отстаем на год, на два, на три, не больше. Поэтому я считаю внутренне, что это отставание не критичное, плюс надо просто работать, писать дальше софт, делать все больше и больше интеграций, соответственно, сращивать это с российскими решениями и, конечно же, применять.
Ты был управляющим директором Positive Technologies, а сейчас генеральный директор ArenaData. Учитывая то, что международные компании ушли с российского рынка, насколько сильно российские продукты могут отстать от международного уровня в связи с тем, что конкуренция снизилась?
Или даже вопрос, могут ли они их нагнать?
Да.
Но смотри, до 2022 года, если говорить про российский рынок, ситуация была следующая. Вот существовали на рынке, на российском, присутствовало большое количество иностранных компаний с очень зрелыми продуктами. Ну, в нашем сегменте, вот, в котором ArenaData работает, это там Oracle, SAP, там, Microsoft, IBM, какие-то продукты. И для них наш рынок – это был рынок сбыта. Это не тот рынок, где они, собственно, создавали свои технологии. И, конечно, конкурировать российским компаниям было продуктовым крайне сложно, потому что, ну, инкрементальная стоимость вот продаж здесь, она минимальная. То есть глубина скидок, которые они могли давать на свои продукты на российском рынке, была такая, что российским компаниям, продуктовым конкурентам, было крайне сложно развиваться. Вот уйдя с этого рынка, они, конечно, создали возможности больших инвестиций, возможности больше зарабатывать и инвестировать в технологии. Поэтому если мы говорим о том, как российские продукты, ну, в области, допустим, работы с данными, изменились за два года, они качественно, существенно улучшились просто потому, что у компании появилось больше ресурсов эти технологии развивать. Потому что спрос на их решения, каким бы они ни были, прямо скажем, да, порой, он кратно увеличился. И вот это технологическое некое отставание, расстояние между там лучшими западными продуктами в области работы с данными, допустим, и российскими, оно, конечно, сокращается. То есть это, вот, казалось бы, парадокс. Мы отрезаны от глобального мира, от глобального технологического мира. Но мы рынок, где до 2021 года мы были рынком, где российские технологии порой не развивались, потому что им не давали западные компании это делать. Они могли себе позволять, ну, такие скидки делать на свои продукты российским клиентам, что российские компании не могли открыто конкурировать. Поэтому вот что сейчас происходит, мы сокращаем этот гэп. То есть я не знаю, сколько там может уйти лет, несколько лет уйдет на то, чтобы его сократить, и скорее вопрос, а что вот будет тогда? Сократив этот гэп, продукты созреют до уровня ожиданий российских клиентов, которые пользовались западными продуктами. А вот что дальше? Он начнет снова увеличиваться и начнется какое-то отставание, или же нет? Но глядя на российскую IT-индустрию, ведь очень все неравномерно. Есть решения, есть продукты, где мы как бы на пике. Есть решения, где мы отстаем. И если вот там взять ту же цифровизацию, ну, у всех на слуху там госуслуги. Объективно это лучший пример, и в этом смысле Россия, наверное, среди там топ-3 компаний, там немного стран.
Три стран.
Стран, да, сори. Которые могут, ну, называть себя лидерами с точки зрения вот качества взаимодействия государства и населения, да, в мире. Там Сингапур, допустим, вроде бы этим еще хорошо выделяется. Ну, Россия, безусловно, в этом смысле в авангарде. Поэтому, когда мы вот дискутируем на тему отставания технологического, вообще-то говоря, где-то мы впереди, и где-то мы сокращаем этот гэп. Звучит парадоксально, но вот пока это вот так.
Вы сооснователь компании Diasoft. На рынке вы уже более 30 лет. Какие задачи, помимо импортозамещения, сейчас стоят перед отраслью?
Перед отраслью, если говорить о будущем, это вообще отрасли, то есть задача, она не российская. она общемировая. Вот на самом деле есть термины, которые не все, может быть, хорошо понимают. Это термин вот, цифровой трансформации. Вот, но он уже давно звучит, да, все немножко от него устали, да, поэтому его просто заменили на другой синоним, называется экономика данных. Да, вот она даже в обращении Владимира Владимировича вот, к Федеральному собранию прозвучала, да, что это огромная программа экономики данных. Да, по сути, это продолжение программы цифровой трансформации. Вот, суть этой задачи, эта задача, она решается всем миром, то есть переход. Суть этой задачи в том, что фактически современный мир накопил огромное количество данных. Данные являются на самом деле цифровым мусором в большинстве своем, там на 99%, да, а на самом деле из них можно извлекать пользу. И вот те, кто научится извлекать максимальную пользу из данных, то есть из цифры, да, это синоним слова «данные», да, вот, трансформируются, когда свой бизнес на то, чтобы опираться на данных для принятия таких осознанных управленческих решений, для инноваций, для развития бизнеса, те получат колоссальные конкурентные преимущества, уйдут, так называемые, в своем бизнесе в экономику данных, да, вот этот термин, когда сейчас очень активно используется, и выиграют весь этот рынок. Ну, вот такие чисто цифровые компании, которые вот американские, показывают пример, раньше туда приходят, но, в принципе, это касается любого бизнеса, да, что способность опереться на данные для того, чтобы понимать, что происходит в управлении и человеческими ресурсами, и человеческим капиталом, и финансами, да, и там, не знаю, каким-то банальным документооборотом, и, конечно, с когда производственными процессами, вот, если ты на это опираешься, и чем ты лучше это делаешь, когда, тем ты получаешь больше конкурентных преимуществ для решения задач, поднятие эффективности, повышение качества продукта, контроля над всем, да, попадание в сроки, да, там и так далее. Вот эти компании, эти бизнесы, да, или эти государственные структуры, да, они выиграют, станут лучше и, соответственно, как решат все задачи. Вот, и для того, чтобы эту задачу решать, вот она в основе, она уже давно звучит, да, вот, может, не все до конца ее понимают, на самом деле есть новые архитектурные подходы, новые технологии, да, новые стандарты IT, и на них надо переходить. Эти стандарты, в принципе, сформулированы. В финансовой сфере они сформулированы раньше, чем в целом в других отраслях. Вот в той, в которой я работаю, и мы чувствуем, да, что если говорить о цифровой трансформации, то вот мы как пользователи, как клиенты банков, мы за последние там, 5-10 лет мы такие глобальные изменения на самом деле прочувствовали. Да? Кредиты нам, автокредиты стали выдавать вообще за 10-15 минут, там ипотеку за один день. Да? Мы в телефонах делаем платежей, наверное, в 10 раз больше, чем делали 10 лет назад, когда мы ходили в отделениях там и прочее, да, и так далее. Вот. И на самом деле даже в мире наша финансовая область, как с точки зрения цифры, да, цифровизации, она выглядит очень высоко. Да, то есть она является либо лидером, либо одним из лидеров. Это вот все международные агентства, такие как там McKinsey, Ernst & Young, там, Deloitte & Touche, да, они это все дело признают. Да, то есть фактически есть на что равняться. На самом деле то, что происходит в государстве, да, вот те сервисы, которые даются населению, когда еще много претензий, да, но в целом тоже достаточно беспрецедентно, да, то есть потому что, то есть мы тоже здесь вот, ну, может быть, не самые лидеры, да, но вот в одни из лидеров. То есть такие движения, они такие происходят, да. Вот эти стандарты, они, а технологии другие. Вот появился Гостех, да, он эти стандарты тоже утверждает. Он начинает требовать в том числе от государственных структур, то есть органов исполнительной власти, да, чтобы они переходили на эти стандарты, потому что за ними, к примеру, не прерывность бизнеса, то есть 24/7, это очень важно, да. За ними так называемый time to market, то есть способность к инновациям, к быстрым изменениям и к быстрым изменениям. Не проектно подход к автоматизации, тот, который приводил к тому, что изменения приходили с кровью, с проектами, очень тяжело, и раз в год, раз в два года, там и прочее, да. А это то, что вот может приводить к тому, как вот в Амазоне, когда 1000 изменений каждый день происходит, а бизнес не останавливается, работает без остановок, да. Это все требует новых стандартов IT, новых технологий, новых подходов. Вот. Но они уже опробованы у нас здесь. Да. И вся отрасль туда уже явным образом начинает тотально переходить. Заказчики начинают это требовать. Видите, Гостех это вместе с Минцифрой помогают, если мы говорим о государственной истории. Да. Вот. Финансовая сфера показывает пример, остальные с ней берут пример там, и так далее, и так далее. Вот. И это, на самом деле, самая интересная эта задача. Да. А импортозамещение это вот то, что нам приходится делать, риски надо убирать, но, скорее всего, надо в одном флаконе. То есть и ту, и другую задачу решать одновременно, раз мы тратим усилия, тратим деньги, вот, этим приходится заниматься.
Каких из IPO технологических компаний за последние 1.5-2 года, когда, мне кажется, бум их возник, ты поучаствовал?
Астра, ВУШ и Диасофт.
А почему именно в этих компаниях и какие показатели ты смотрел, чтобы понять, что будешь ты участвовать или нет?
Ну, мне понравились темпы роста. Каждая компания, которая заявляла в Диасофте, мне в том числе понравилась ежеквартальная выплата дивидендов и достаточно высокая доходность. И оценили они себя, в принципе, адекватно. Ну, конечно, переподписка. Без нее никуда. Когда мы видим, что переподписка больше, чем 20, ну, приходится участвовать в таких IPO, потому что ты примерно понимаешь, что будет в первую минуту.
А дивиденды для технологических компаний — это хорошо или не очень? Я к чему? Потому что, мне кажется, если смотреть на западные рынки, да, то мы знаем, что крупные IT-компании вообще не любят платить дивиденды. Да? Мы знаем, там Apple не платит, да, еще кто-то, потому что они говорят, мы все вкладываем в рост, мы все вкладываем в рост. Вот что ты насчет этого считаешь? И считаешь ли ты, что все-таки хорошая, правильная IT-компания должна платить дивиденды или нет?
Вот как раз с некоторыми компаниями мы это и обсуждали. Для меня идеально, чтобы компания, если может расти, и деньги вкладывала в свой рост. Но, к сожалению, на нашем рынке очень важны дивиденды, и некоторые компании говорят, что мы вынуждены платить, пусть небольшие, но дивиденды, потому что это очень важно нашим инвесторам.
Что инвесторы ждут, что будут выплачены
да,
дивиденды.
Да, хоть какие-то дивиденды другой. Будут, да. Угу. То есть если у тебя компания там, в матрице BCG какая-то там звезда, да, и вот пока она не стала дойной коровой, я за то, чтобы все реинвестировалось в рост компании.
Как ты думаешь, кто в этом году будет еще выходить на IPO? И о каких планах ты слышал? Каких-то, где, может быть, догадки есть или предположения твои личные?
Ну, есть догадка, что Arena Data. Есть догадка, что Selectel, есть фантазия, что может быть Redsoft. Наверное, еще 2-3 имени будет. То есть показательно после Астры задумались очень многие IT-компании. После Диасофта, я думаю, задумались чуть ли не все IT-компании. И в этом году, я думаю, мы несколько, ну, 5 имен вполне в IT-секторе увидим.
Ага, поняла. А почему? Почему это так интересно стало IT-компаниям? И почему именно такой бум сейчас именно вот в этом сегменте рынка?
Многие эти компании говорят, в том числе для них это некая безопасность. Когда у тебя 100 тысяч акционеров, как-то спокойнее живется в этой стране. То есть что мне нравится? То, что люди вообще начали выходить на IPO все больше и больше. И очень классно, когда у меня будет выбор не из 200 компаний на рынке, а из там, 500. Это классно, поэтому я за все IPO, которые будут в ближайшие года. А нам обещают очень много. Тот же самый Антон Мальков сказал, что только Тинькофф выйдет, да, 7 компаний в первом полугодии. Это прям прилично.
И еще одна, мне кажется, очень интересная тема, которую я хотела обсудить про как раз IPO IT-компаний, это то, что сейчас на Московской бирже есть реестр инноваций, да, РИИ сокращенно, который uh-huh. называется, который говорит о том, что если ты инвестируешь в акции компании, которые входят в этот реестр, то у тебя будут налоговые льготы. То есть после какого-то определенного периода заработанные деньги, они не будут облагаться налогом. Правильно ли я все говорю, и какие там условия?
Да, все правильно. До 27-го года эта программа пока есть. Ну, скорее всего, ее продлят, потому что все-таки надо подстегивать развитие. Мы понимаем да, за последние 2 года, что вектор государства направлен на это. Там есть 2 нюанса, и некоторые компании это расстраивает. Там есть ограничения по капитализации. То есть, чтобы попасть, нужно стоить не меньше 50 миллионов, капитализация была. Но верхняя планка 75 миллиардов.
Давай тоже про капитализацию. Это тот размер, в который рынок оценивает вот эти все 100%.
Да, стоимость 100% акций, это есть капитализация компании. И Астра, когда выходила, они очень хотели попасть в этот реестр. Но они говорят, мы прекрасно понимаем, там есть дополнительные условия, что когда ты выходишь на IPO, ты в этом реестре, ты должен торговаться первые 10 дней, не превышая эту планку. Говорит, мы понимаем, что мы в первый же день пробьем 75 миллиардов. И они грустили, не смогли пойти.
А кто сейчас в этом реестре? Там есть какие-то акции?
Да, там есть акции и облигации. Наверное, из последних, кто туда попал, это компания ВУШ.
Ага. То есть и этот сектор тоже туда попадает? Ну, я имею в виду, что такие компании, как ВУШ.
Да.
А кто еще там есть?
Ну, из известных имен практически, наверное, нету. Это небольшие компании. Все известные имена, у них есть проблема вот как раз...
Ну, вот с этим гэпом по капитализации, с этим потолком.
Они все,
по
все подороже.
Либо я тоже, видишь, грешу вот этими словечками про гэпы и прочее. Я поняла. Одной из компаний, которая может выйти на IPO, ты назвал компанию «Arenadata». Что ты думаешь про их бизнес и с кем их можно сравнить?
Ни с кем их нельзя сравнить, но что мне нравится в этой компании, там точно будет, мне кажется, переподписка. Ребятам не уйти, если они себя не переоценят нереально дорого. Почему? Потому что тот сектор будет расти на 70-80%, мне кажется.
Сектор систем управления данными.
Да, да, да. То есть они в хорошем секторе. Там хорошая топ-команда, которая перешла год назад, можно сказать, из позитива, когда они взяли себе директора нового. И всем стало понятно, что скоро Arenadata может появиться у нас уже на бирже. И вот не прошло сколько и полугода, как компания... Ну, пошли слухи, что вот-вот, скоро-скоро.
Arenadata — это компания, акции которой не торгуются на бирже, и поэтому широкому зрителю она не очень известна. Как бы ты простыми словами объяснил, что вы делаете, какой ваш основной продукт?
У нас семейство продуктов, и это все продукты по работе с данными. Допустим, если ты клиент хотя бы одного из там топ-5 крупных российских банков, то, скорее всего, в двух или в трех из них твои данные, как клиента банка, хранятся в СУБД или в какой-то другой системе по работе с данными, созданной Arenadata. То есть Arenadata создает продукты по работе с данными, будь то класс так называемых СУБД, будь то продукты по обработке данных, очистке, нормализации, управлении ими, то есть семейство продуктов по работе с данными.
Это программное обеспечение?
Да, это софт, это ПО.
Это не железо?
Нет. И вот это тот самый кейс, где мы делаем продукты, которые работают быстро на обычном, ну, то, что называется, commodity железе. Она не требуется специализированная. Именно эффективное внутреннее устройство и таланты наших разработчиков позволяют заменять западные комплексы по работе с данными, где было и железное, и софтверное составляющее, только софтверным на обычном неспециализированном железе.
А если бы ты сравнивал с какой-то иностранной, международной большой компанией, которая нам, ну, широкому кругу людей известна, какую бы ты назвал, с кем бы ты ваш сравнил, чтобы было просто интуитивно более понятно, чем вы занимаетесь для широкого зрителя?
Ну, в первую очередь, это Oracle. У Oracle много продуктов семейства по работе с данными. И у нас достаточно широкая линейка вот продуктов, классов по работе с данными, наиболее сопоставима, наверное, с Oracle. Но в каких-то составляющих, если мы говорим о работе, аналитической работе с данными и продукты, это SAP, IBM, именно в области, опять же, хранения, управления данных, СУБД класс. Это Microsoft, потому что на Microsoft тоже есть продукты. Ну и более нишевые игроки, допустим, Teradata, которая вот имеет класс решений по аналитической работе с данными. И больше такие облачные игроки, типа там же Cloudflare, тот же там Double Cloud. Но это уже немножко другая история, когда продукт используется сугубо в облаке. Пока наш основной традиционный рынок, это все-таки рынок так называемый on-premise, То есть когда наши продукты компания использует у себя внутри, а не на облачных каких-то платформах. Но сегмент облачный у нас растет, поэтому и мы начинаем себя сравнивать и с облачными западными игроками. Но Oracle — это Oracle, SAP — это, наверное, самые явные такие вот в прошлом конкуренты, а сейчас те компании, решения которых мы активно замещаем у российских клиентов.
А кто ваши топ-5 клиентов?
Это крупнейшие, топ-крупнейшие российские банки, топ-крупнейшие российские частные компании, ну вот тут уже любого сектора, и промышленность разная. И, ну, мы в том числе не можем не упомянуть ряд министерств, ведомств крупных российских, крупнейших. Это самые большие объемы данных. Они также работают на наших решениях. Можно пойти на сайт, увидеть прям имена. У нас отдельная страница, там они все перечислены. Но сегодня у нас в портфеле около 100 уже крупнейших российских компаний. Количество клиентов растет там, на 50%. Допустим, в 2022 году выросло, и тренд сохраняется. И я думаю, что через пару лет их будет, наверное, 500 по количеству клиентов.
А как ты считаешь, почему сейчас такой бум IPO среди IT-компаний, которые именно корпоративным клиентам оказывают услуги, ну, или программное обеспечение продают?
Ну, не только. Да, не только такие компании выходят. Мы по-разному можем относиться к, допустим, ну, там, Делимобиль. Это все-таки IT-компания, не IT, но она совершенно точно B2C-шная, и IT-составляющая, она существенная, прямо скажем, да. Поэтому я бы сказал, я бы не сказал, что это только B2B. Но да, возьмем там Astru или Diasoft, такие явные IT-компании. Да, это B2B-шный бизнес. Почему? Потому что там основные деньги. Ну, будем называть все своими именами. Даже, казалось бы, фотография, сохраненная тобой на фотоаппарате, в смысле на телефоне на твоем, она все равно прилетает и хранится в решении, в СУБД, которую создал кто-то из так называемых B2B-шных поставщиков, вот, типа Arena Data. То есть в конечном итоге это все равно рынок B2B. Все деньги прилетают в продукты, которые делают компании для корпоративного сектора. Клауд, в котором хранится твоя фотография, как компания, покупает продукты по работе с данными еще у кого-то. То есть в конечном итоге все твои деньги, они идут на оплату продуктов, решений, вендоров, создателей, ну, B2B-шного софта, да, продуктов. Поэтому это основные деньги, и это более емкий рынок, нежели B2C-шный. Если мы говорим про IT. Именно поэтому эти компании показывают те результаты, которые мы видим. Что Positive, что Astra, что Diasoft, что Arena с точки зрения макроэкономики. Это компании, которые растут 40-60% в год. У них там чистая прибыль 30-40-50%, и они еще дивиденды платят. Но вот ответ, почему? Да потому что вот самый привлекательный сектор.
Компании с несколько разными целями выходят на IPO. Вы почему выходили?
Понимаете, мы все время... Как, у нас цель одна. Нам все время говорят, ну, как-то это странно, да. Но я все равно буду настаивать, что у нас цель фактически одна. Деньги, конечно, всегда лишними не бывают. Вот, но все говорят, ну, как же так? Вот вы выходите на IPO не за деньгами. Ну, правда, выходим не за деньгами. А зачем? У нас рентабельность там больше 40% по EBITDA, да, ну и там большая чистая прибыль, да, нам не надо, нам на инвестиции хватает. Нам это нужно для узнаваемости бренда. Вот, и мы реально решаем задачу. Вот мы здесь с вами сидим, разговариваем, да, а, наверное, если бы не вышли на IPO, мы бы не разговаривали, правильно? И слушать нас, будут слушать нас совершенно другое количество людей, чем даже если мы с вами договорились, и вот до выхода на IPO я что-то здесь вам бы рассказывал, правильно? Вот, и вот эта узнаваемость, она очень важна, да, особенно в том секторе, в котором мы работаем, потому что мы работаем в секторе так называемого enterprise. Это вот бизнес-приложения, прикладные решения, да, вот, это
бизнес
сложная история.
Бизнеса.
Бизнес для бизнеса. И при этом мы работаем в секторе для крупного бизнеса, не для среднего, не для малого. А когда мы, вот как частные лица, как малый бизнес, мы покупаем, нам, в принципе, где-то все равно, у какой компании. Но когда у нас средний чек, это десятки, а на самом деле сотни миллионов рублей, а иногда миллиарды, да, то даже там наши олигархи, даже не вопрос там жалко, не жалко, да, это же кроме денег, которые платятся, есть ожидания, есть время, иногда годами исчисляется, да, и если эти деньги выброшены и результат не получен, то еще упущено время и ожидания, да, для повышения конкурентоспособности, управляемости организаций, да, управления ресурсами, да, там, и так далее, инновационности, которую можно было достигнуть, да, а это иногда вопрос жизни и смерти для бизнеса, да, потому что кто-то может это делать лучше, вот, и обыграть, да, и проблема не потери прямых денег, да, отсюда нужно доверие. Да, а доверие ты как его получаешь, да? Вот если, ну, к сожалению, так называемый мир людей всех, которые принимают решения, он делится на три части. Вот есть такая модель, да. То есть первое – это есть инноваторы, но их всегда мало. И чем сложнее решение, тем их меньше. Буквально единицы процентов. Вот. А вторые, они называются последователи, их большинство, там 80-90%, да, они на самом деле идут за инноваторами. То есть когда они делают вид часто, что они тоже инноваторы, что они выбирают, они смотрят, но они решения принять не могут по определению. Они принимают решения только в том случае, если другие приняли решение, те, которые для них являются авторитетом. Да, ну вот почему-то работает вот так, да. Вот если мы выходим на IPO, на нас появляется некий штамп, да, что мы крупная компания, с нами многие работают, да. Вот это становится очевидным, да. Отсюда вырабатывается некое доверие для того, чтобы в какой-то степени доверить свое будущее. Не только деньги, и деньги большие, да, но и будущее, да, потому что от IT все-таки этот крупный бизнес зависит, это уже очевидно.
Еще многих инвесторов сейчас интересует вопрос роста. У Диасофт достаточно узкий сегмент рынка, поэтому как вы собираетесь расти?
Смотрите, он, конечно, вот у нас-то как раз не, абсолютно не узкий сектор, а у нас как бы с точки зрения потенциала у нас намного больше денег, чем у любой IT-компании. Я вам зуб даю. Вот. Но у нас есть загвоздка. Да, она связана с тем, что мы, работая, вот, ставя вот эти прикладные решения, мы не можем продать продукт и его отгрузить. Да, мы должны сделать проект. А проект – это люди, это компетенция, это рост вот этих проектных практик там и прочее. Поэтому, смотрите, мы, продажи наши растут тотально. Я мог бы расти выше Астры на 150% вот в 2023 году, я легко мог вырасти по заключенным контрактам. Но мне, я эти контракты начинаю растягивать. Да, то есть фактически мои сейчас проблемы на несколько лет, они все у меня внутри. Да, вот здесь. То есть как я буду справляться с обработкой вот этой всей истории. Вот. Если я не буду справляться, будут другие прикладные, и их будет много, их могут быть сотни компаний, может, даже тысячи, да, вот, которые суммарно все эти задачи должны решать. Но потенциал у меня колоссальный для роста, да, намного больше, чем чего не было, потому что, ну, вот все можно забирать, если с этим справляться, да. Но справляться тяжело, да. Поэтому для меня рост – это набор людей, организация работы этих людей, то есть масштабирование компании внутри. Да, с продажами сейчас вообще тотально нет проблем. Да, ну вот мы, когда выходили на IPO, мы рассказывали, что у нас там за год ситуация, вот мы объем контрактов заключенных, которые мы работали, он где-то был в масштабах годового оборота всегда. То есть каждый квартал мы что-то еще позаключали, немножко заключали, закрывали. То есть всегда держался на этом уровне. А сейчас у нас выросло там в 2,5 раза и продолжает расти. Понимаете? И это прям даже проблема, да, что, потому что это ожидание клиентов, да, они хотят, чтобы я с ними делал, а я их в очередь начинаю выстраивать по тем же задачам импортозамещения или задачам цифровой трансформации, да, потому что, вот, а сейчас мы еще на IPO вышли, да, и мне продавать еще легче, вот, а вот делать пока тяжело, и мне вот с этим надо справляться, поэтому даже если я где-то, ну как, я все равно собираюсь выполнять обязательства 30+, да, вот, расти 60-70% я не могу, но я это открыто и говорил, да, но зато я могу это делать вот так вот мощно, основательно, да, очень долго. Еще одна, один плюс нашей компании, что у нас так называемый транзакционный бизнес, как воспроизводящийся, потому что когда мы, представьте себе, сделали проект, вот сделали, да, то клиент на этом программном обеспечении работает и нуждается в поддержке этого программного обеспечения. И она очень масштабная с точки зрения денег. Потому что это не просто вопрос сопровождения, это еще и вопрос развития. Потому что в рамках вот этих подходов к цифровизации, вот эта инновационность, она требует постоянно что-то делать. И мы создаем вот эту основу. Поэтому нас и выбирают, да? Вот, поэтому у нас идут постоянные, управляемые, уже относительно небольшие, но большой поток проектной деятельности, да, ну и плюс поддержка, сопровождение где-то законодательства или еще что-то. То есть это становится очень крутым бизнесом, да. Но вот этот вот рост, его надо обеспечивать.
Вы компания, которая в прошлом году очень успешно вышла на публичный рынок, на московскую биржу. Почему вы выходили, да? Какие ваши основные мотивы были?
На мой взгляд, было три самых ключевых важных вещи, зачем группа Astra делала IPO. В первую очередь, это, конечно же, мотивация персонала. И это действительно дало достаточно серьезный стимул. Мы очень здорово укрепили команду. Это первое. Второй момент, это, конечно, влияние на серьезных технологических партнеров или заказчиков. Для того, чтобы заказчик зафиксировался по операционной системе или по СУБД, ему нужно сделать ставку примерно на 10 лет вперед. Что будет с компанией? Будет ли она поддержкой заниматься? Готова ли она в случае чего понести какие-то убытки в короткую? Потому что, не знаю, может быть, объем хотелок этого заказчика превысит финансовые возможности. Вообще, что это за компания? Ну, как бы, может ли она заимствовать деньги? Может ли она выдержать кризис? И, конечно же, когда компания публичная, когда у нее есть высокая финансовая отметка, когда она может хорошо работать с банками, заимствованием, для заказчика это показатель того, что у этой компании все будет в порядке. И мы, на самом деле, играли в это. То есть, чтобы такие технологические партнеры, как, допустим, ну, давайте пример, Диасофт делает банковский софт. Ну, как бы надо же, чтобы он делал его и на операционной системе Astra Linux, и с поддержкой там нашего резервного копирования. Там, пусть у него, допустим, там своя база или какая-то еще база данных, но так или иначе, с использованием наших продуктов. Или 1С. 1С тоже это программа, которая так или иначе имеет внутри базу данных, которую может использовать нашу. И для нас на переход вот в эту публичную модель, это и запуск этих технологических партнерств, то есть нам доверяют технологические партнеры, которые опосредованно тащат для нас выручку, продавая свои решения, грубо говоря, там, продают и наши. И, конечно же, вера клиента в нас. То есть, что да, вот эти парни серьезные, с ними можно идти в долгую дорогу, а вот эти парни несерьезные. И это очень круто сработало, мы видим в этом серьезный смысл, очень довольны. Есть конкретные там сотни примеров за... Хоть и прошло меньше, чем полгода, но как бы с того момента, как начали говорить об IPO, это давление, как бы это принятие решений в нашу пользу стало намного более простым, более осознанным. Ну, это как бы круто помогает продажам. И третье, последнее, это валюта для M&A, причем валюта для M&A не в смысле сократить там
количество. Для слияний и поглощений.
Да, извиняюсь, да. Здесь бы я как сказал, то есть дело не в том, что хочется поменьше денег заплатить. Дело в том, что есть компактные, молодые, классные, амбициозные команды, которых привлечь к сотрудничеству зачастую деньгами просто невозможно. И когда я с ними общаюсь, я говорю, там, парни, ну, помогите, давайте, приходите в группу, делайте эту задачу. Они говорят, ну, слушай, ну, как бы, окей, мы придем в группу, мы можем продаться как бизнес-лидеры, но нам-то с этого что? Ну, как бы, нам хочется тогда быть частью целого. И, конечно же, вот такая вот мотивация, не просто там заплатил 100 миллионов, и все, и ребята как бы разошлись. Нам же нужны именно ресурсы этих людей, продолжение их интеграцию в группу. Соответственно, их работа, развитие их решений. Поэтому как бы такая модель, она очень хорошо ложится на то, чтобы делать сделки. А делать сделки для нас важно, потому что нужно набирать самую большую скорость, которую только можно набрать. И путем собственной разработки такую большую скорость просто не удержать. В том числе нужны интеграции с теми командами, которые есть на рынке. Поэтому считаю, что все цели так или иначе реализованы. Конечно, они могут быть реализованы еще больше, еще лучше и так далее. И мы посмотрим в горизонте, к чему это привело и какой результат для компании дало. Но пока что вот первый такой вот, при первом приближении, кажется, что это очень правильное решение.
А планируете ли вы дополнительное размещение акций?
Самый интересный вопрос.
Самый интересный вопрос?
Самый интересный. Мы еще когда делали IPO, у нас же 5% всего было размещено. Мы говорили о том, очень часто задаваемый вопрос, что будет с точки зрения SPO. И здесь в отрыве от каких-то данных по срокам мы сразу заявляли, что нам интересно войти в первый котировальный список. Нам интересно быть представлены в индексе. Нам кажется, что продажа только 5% капитала, ну, наверное, это стратегически в долгую не совсем правильно. То есть эти задачи у нас, они так и стоят. Возможно, мы это будем делать. Пока не могу дать никаких деталей по конкретному сроку, но в целом SPO нам интересно. Но при этом важно сказать, что дополнительное размещение нужно, может быть разное. Оно может быть путем доп. Эмиссии с размытием текущих акционеров, может быть путем, допустим, дополнительной продажи капитала. Наш путь — это дополнительная продажа капитала. Мы никаких доп. Эмиссий не планируем. Мы считаем, что этот путь для нас совершенно ненужный. Мы подготовились и с определенным пакетом для опционов. Ну и в целом у старых акционеров есть достаточно большой пакет, поэтому если мы будем реализовывать эту задачу для себя, мы будем ее реализовывать путем продажи пакета акционеров.
А ты инвестируешь сам?
Да. Не всегда успешно, но да.
Ну, я тоже не всегда успешно, я честно признаюсь.
Ну, да, да, да.
А во что?
Ну, смотри, я как к этому отношусь. У меня есть портфель инвестиционный, я стараюсь разбивать его там на разные части, и это не только акции. То есть я держу определенный баланс между там облигациями, недвижкой и как бы другими активами и так далее, и в том числе и кэшем. Но если говорить про акции, и конкретно про российские акции, да, потому что там после того, как всем все заморозили, а я был один из тех, кому все заморозили.
Я тоже.
Поздравляю. Надо отметить это событие. Когда-нибудь, может быть, оно разморозится и к нам вернется. Ну так вот, если говорить про российские акции, у меня есть акции Диасофта, у меня есть акции Позитива, но это не большие пакеты. Это небольшие пакеты. Просто я как бы практически весь свой капитал и все свое время так или иначе трачу на IT-бизнес. Для меня какая-то, ну, некая естественная диверсификация, допустим, иметь хоть что-то там в нефтянке. Поэтому, наверное, если посмотреть на весь мой портфель акций, ну, скорее там IT-сектора, ну, как это, если Астру вычеркнуть, там IT-сектора не так много. Но если акцию Астру сложить, то у меня как бы все в IT, поэтому оно как-то вот так вот получается.
А ты сам инвестируешь?
Да, конечно.
Какие компании?
Имена я не буду называть, хотя выбор невелик. Я инвестирую на российском рынке. И в основном это эти компании, и это акции. Ну, то есть у меня в облигациях нет ничего. Да, были моменты, когда мы все расстроились, когда стоимость российского IT, ну и не только IT, на бирже там упала. Но если посмотреть, многие восстановились, многие выросли. Особенно те, кто выходили уже вот в этой новой реальности, 22-й, 23-й год. Если именно по IT-компании посмотреть, они все в хорошем плюсе. Вот. Я участвовал в IPO.
В каком?
Ну, во всех последних. Я также был расстроен локацией маленькой, да. Но, тем не менее, очевидно, что все эти размещения успешны. Я про IT-компании. Поэтому рынок акций российских IT-компаний я считаю очень привлекательным, я в него инвестирую. Хотя порой мне страшно, да, у меня рука тянется что-нибудь продать, когда оно падает. Геополитика все-таки сильно влияет.
А почему ты не хочешь раскрывать названия конкретных компаний, в которые ты инвестируешь?
Ну, потому что кто-то может воспринять это буквально, пойти купить бумаги и сказать, что вот тут один товарищ по телевизору рекомендовал, я купил, они упали.
Нет, вот у нас ничего не является инвестиционной рекомендацией. Это твой личный опыт, и, в принципе, мне кажется, нормально, если ты поделишься
ну, хорошо.
В портфеле, в пульсе.
Дисклеймер ты уже произнесла.
Да.
Ну, во-первых, у меня большая часть бумаг в акциях Позитива. Понятно, что это быстро растущий рынок, а Позитив — это единственный представитель индустрии кибербеза на бирже на сегодняшний момент. Конечно же, это крупные лидеры, ну, Яндекс, да, потому что там большая скрытая стоимость, нереализованная, мне кажется, в стоимости бумаги. Это ритейл, ну, такой цифровой, онлайн, это Озон. Ну, в общем, ничего особенного. У нас слишком мало, к сожалению, IT-компаний на рынке, на бирже. И я надеюсь, их будет значительно больше, поэтому выбор очень ограничен, прямо скажем. Ты, инвестируя в одно, фактически инвестируешь вот в эту субиндустрию всю, соответствующую как бы IT. У тебя нет вариантов, кого выбрать в кибербезе или кого выбрать в онлайн-торговле. Очень ограниченный список.
Какие IT-компании есть в твоем долгосрочном портфеле?
Яндекс, Астра, Позитив, Диасофт. Мне кажется, что даже то, что они сходили на одну планку и потом припали, все еще не такие дорогие.
А как ты их выбираешь?
Да достаточно классическим методом. То есть это оценка по мультипликаторам, по дивидендной доходности, по будущим перспективам и так далее.
А что для тебя является стоп-фактором, что ты не купишь бумагу?
Ой, ну не такой аморалист. Я могу и Белугу покупать, и в Кристалле участвовать. Нет.
Нет, это не обязательно моральный фактор. Я говорю, например, про какой-то из мультипликаторов, да, то есть он, например, слишком высокий, выше какого-то уровня, который ты для себя ставишь, и ты, например, эту бумагу не покупаешь.
Ну, наверное, таких историй нету. Вот Ростелеком мне очень нравится на закрытие дивгэпа, но мне не нравится его график длиной в 10 лет. И вот здесь выше 100 у меня никогда не было этой бумаги.
Давай прям по отдельным компаниям пойдем. Как ты смотришь на софтлайн?
Мне нравилась история разделения, когда вот на Вентик выделили и остался только российский бизнес. Мне нравится прогноз компании, что они там а-ля 140-150 смогут выручить и сделать в 2025 году. И мне нравится то, что они пошли очень плотно по истории M&A, то есть покупать другие компании, и хотят где-то треть иметь выручки от новых направлений, от своего, самим сделанных своих продуктов. Маржинальность очень разное. То есть мы понимаем, что когда ты просто что-то перепродаешь, у тебя не та маржинальность, когда ты сам что-то создал, и у тебя какая-то набавочная стоимость излишняя. Это очень импонирует мне, поэтому, мне кажется, да, если она будет опять корректироваться, я буду
ты
рад.
Ты докупишь в портфель?
Да.
Хорошо. А если взять сектор оказания услуг физическим лицам, вернемся к Яндексу, например, как ты смотришь на перспективы акций Яндекса?
Ну, смотри, мы видим, как вырос бизнес за последние года. А котировка, она еще сильно дешевле, чем была еще до СВО. И здесь проблема кроется как раз не в самом бизнесе, который вырос за это время очень прилично. И надо не забывать, что это все-таки не стартап, да, не какой-то венчур, а то, что это крупный бизнес, вырос так сильно. Это классная история. Но у нас есть свой риск, который должен в ближайшее время разрешиться. Как все-таки поделят акции, будут ли какие-то выкупы, что, как, пока всего не знаем. Вот это, выкупим 68%, через 7 недель еще там 32%. Что с замороженными акциями? В общем, пока много неизвестного и непонятного.
И еще я хотела поговорить с тобой про риски. Мы знаем, что IT-отрасль одна из самых поддерживаемых в России. А что будет, если эти льготы отменят?
Ну, сектору станет больно, естественно. Давление на котировки тоже будет. Но надо понимать, что в данные ближайшие 2 года, ну, скорее всего, такого не будет, потому что эта отрасль крайне важна для государства. Это в том числе там наша безопасность. И резко что-то менять, ну, пока нет никакого смысла. Пусть компании развиваются, пусть вкладывают деньги в свое развитие. И вот когда все вырастет, мы встанем, ну, крепко на две ноги, вот тогда, я думаю, государство вспомнит о том, что можно какие-нибудь новые налоги, да, то есть не только с нефтяников забирать там НДПИ, а еще и прийти в этот хороший сектор и там немного гаечки подзакрутить. Но я думаю, это не раньше 26-го года.
Угу. Поняла тебя. А какие еще риски ты видишь для сектора?
Ой, наверное, основной риск – это проблема с кадрами. Дефицит кадров, он все равно есть, и многие компании, ну, ведут не совсем, наверное, корректную работу по переманиванию конкурентов, да. Вот старая история, когда Сбертех просто давал зарплату на 50% больше и просто спылесосил там рынок. Некоторые компании этим грешат. Поэтому небольшие компании все имеют риск, то, что есть большие такие вот акулы, которые могут прийти и постучаться в дверь и забрать себе ключевых сотрудников.
Все, что у нас есть, это люди. Ну, то есть на самом деле там наш задел, допустим, или наши активы, то, что мы написали, тут вот этот код, который мы разработали, он как бы без людей-то, ну, в общем-то, не имеет никакого смысла. Поэтому, конечно, это вообще самая главная суперставка. У нас все от HR, все от людей, все от их вовлечения, мотивации и так далее. Ну, естественно, это как бы самый основной, там, так скажем, фактор успешности компании с точки зрения ее там прибыли и цены, да, ну, мы, конечно же, за этим следим. Мы огромное количество времени тратим на вовлечение молодых специалистов. То есть это прям отдельная у нас огромная программа. У нас программа наставничества, у нас программа там «Приведи друга», у нас программа дополнительного стипендирования на ключевых умненьких студентов вузов. То есть мы как бы так, ну,
то есть вы сотрудничаете с университетами?
Да, с ключевыми вузами страны. И мы стараемся вовлекать людей вот еще на ранней стадии, потому что они как бы, ну, все-таки, как бы это некрасиво не звучало, они дешевле, у них горящие глаза, они там зачастую, может быть, менее производительны, но они как бы больше хотят делать, да, и как бы их легче потом удерживать. То есть у нас достаточно классные, на мой взгляд, кадровые лифты, то есть у нас там действительно практически нет ничего невозможного, у нас с самых нижних позиций люди дорастают до самых топовых позиций и достаточно быстро, так как компания здорово развивается, большое количество решений, большое количество новых бизнесов, поэтому в целом в компании очень высокая и быстрая карьерная лестница. Ну и мы, конечно, делаем ставку на опционные программы, потому что рост, как это, деньгами, как бы, некоторые банки не перебьешь. Я вот так аккуратно скажу, намекая на один зеленый банк. Ну, вот, поэтому, как бы, конечно, у нас там зарплаты, они более приближены к рынку, чем у некоторых наших там условно конкурентов. И в этом смысле мы чем конкурируем? У нас очень интересные задачи. То есть мы как бы работаем на инфраструктурном ПВО, и мы решаем самые сложные задачи, самые-самые сложные в самых больших информационных системах страны. И это как бы, по сути, задача мирового уровня. Это людям просто интересно, айтишники, эти люди увлеченные в первую очередь, да, это в основном технические ребята. Им интересные задачи зачастую более важны, чем деньги. Деньги мы дотягиваем в этом смысле опционными программами, которые вот сейчас разработали, ну, как бы, которые в том числе внутри IPO делали. Поэтому считаем, что у нас с HR все очень даже здорово, и это позволяет нам где-то, ну, я аккуратно скажу, как бы где-то, может быть, немножко экономить на своей структуре затрат в моменте.
Мы много говорили о том, что кадровый голод — это один из рисков для IT-отрасли. Как вы собираетесь удерживать персонал и привлекать новый?
Ну, это притча во языце, расхожая фраза, что IT-персонал, айтишники в России, большой дефицит, это ограничивает рост. Но, опять же, группа компаний Redonata выросла в количестве сотрудников, это в основном IT-специалисты, за 2 года в 2 раза. В прошлом году мы выросли на 30%. И куда ни пойди, какую компанию... Ну вот на слуху не спроси IT-компанию, а что у вас там, растете вы по количеству сотрудников или нет, все растут. То есть это какой-то удивительный парадокс. Их не хватает, их много, большая конкуренция, но все как-то умудряются быстро, кратно, порой наращивать количество сотрудников. Поэтому конкуренция есть, да. За сильных специалистов действительно они могут выбирать. Это рынок не работодателя, а да, соискателя. Но как-то все справляются и растут. Поэтому я не склонен так пессимистично оценивать ситуацию текущую. Тяжелая ситуация с IT-специалистами в России, вот сколько я помню, столько есть. Ну, 20 лет она есть. И как-то мы до сих пор выживаем, растем, делаем хорошие продукты. В общем, я бы не драматизировал.
Хорошо. Вторая история — это зарплаты. Да? Как ты сказал, что рынок сейчас скорее соискателя, чем работодателя. Это значит, что соискатели могут просить себе зарплаты выше, и зарплаты растут, мы все знаем.
Да.
А насколько это для вас тоже существенная история, и как это на маржинальности может...
Мы, и не только мы, отлично умеем перекладывать рост этой себестоимости фактически в стоимость наших продуктов. И клиенты это понимают. Они сами, ну, большинство наших клиентов имеют большие IT-подразделения, порой превышающие по количеству сотрудников, всех сотрудников в нашей группе компаний. И они понимают, что это важная составляющая затрат, и повышая стоимость, в том числе потому, что рынок труда такой, ну, наши клиенты с этим, к этому относятся с пониманием. Мы перекладываем полностью рост стоимости затрат на рост стоимости наших продуктов. Но, конечно, мы не делаем это просто так. Вот наступил год, мы, значит, увеличили стоимость. Мы всегда сопровождаем это там, очередной версией продукта, каким-нибудь новым функционалом. Ну, то есть, чтобы ценностная составляющая продукта, она росла с повышением стоимости. Но вот сколько лет... Я помню это и, ну, уже сейчас и по Arenadata, и по Positive. Все продуктовые компании российские, в общем, не страдают от проблем с маржинальностью из-за того, что растет стоимость персонала. Так или иначе, это перекладывается в стоимость продукта.
Один из сложных вопросов для отрасли — это поиск персонала. Как вы считаете, насколько это большой риск и почему?
Нет, наверное, поиск персонала, я не оцениваю, что это большой риск. Риск, на самом деле, не поиск, а удержание персонала. Как сделать компанию привлекательной. Вот выход на IPO – это один из факторов, который делает компанию для людей более привлекательной, это однозначно. Да? Вот, тем не менее, мне, кстати, постоянно задают этот вопрос, но потому что все время есть ощущение, что это действительно очень большой риск. Да? Вот, но, тем не менее, нам, во-первых, удается набирать. Вот сейчас 200 плюс человек в квартал мы набираем. Да? Вот нам вот в настоящий момент этого достаточно. Да? А текучесть у нас между 10-15% в течение многих лет держится. Вот. В принципе, раскрою секрет, потому что раз много задают, да, я вот даже, может, такое чуть-чуть отклонение сделаю, скажу, что главное, такой каркас. Подробно не смогу рассказывать, да, но вот каркас, который применяют все компании, наверное, ну, развитые целые, в принципе, имеет смысл что-то сказать, да. Вот первое, что есть такая пирамида Маслоу, все ее знают, да, вот из 5 уровней. Первые 3 уровня, они являются гигиеническими, ими всегда все недовольны. А первый уровень – это вот это физиология, то есть спать, есть, там, секс, там, и так далее, да. Второй – это безопасность, третий – это общение. Вот этим всегда все недовольны, и деньги находятся на этом уровне. Поэтому вот здесь что нужно делать? Здесь нужно уменьшить уровень недовольствия до какого-то гигиенического, поэтому он гигиенический, да, то есть надо платить столько денег, чтобы люди были все-таки недовольны, потому что они всегда будут недовольны, да, вот, но ну, они понимали, что это справедливо и приблизительно по рынку. И вот этим надо заниматься. И мы этим очень активно занимаемся, тем более, что мы набираем там 200 плюс человек в квартал, поэтому мы чувствуем, понимаем, сколько люди вот сейчас на рынке стоят, и с текущими людьми, с которыми вот мы работаем, мы подтягиваем зарплаты, чтобы они не сильно отличались от рынка, потому что когда они отличаются на 20-30%, люди, большинство людей не переходят. Вот второе, что нужно сказать, да, это то, чтобы люди занимались, строили храм. Да, то есть им что-то хочется делать, ну, раз они тратят свое время, что-то делать такое значимое. Да. Но в нашей компании это очень много. Мы делаем федеральные проекты, там где-то для ЦБ работаем, где-то там для первых банков страны, да, там где-то еще там проект. То есть, ну, грубо, есть чем хвалиться, когда они приходят домой, да, и могут что-то рассказать, и ощущение, что они, вот, ребята великие, делают что-то, когда большие, значимые дела. Но это и правда, да. Вот такие возможности их очень много, да. Вот, а третье, последнее, оно очень важно, это развитие. Вот с развитием, к сожалению, это никак с выбором, нельзя дать возможность развития, да, надо дать прямо развитие. Да, то есть вот мало создать условия для того, чтобы люди могли заниматься самообучением, там, какие-то курсы, оплачивать им курсы там вовне. Вот этого все мало. Да. То есть у них должно быть ощущение, что у них все время растут свои компетенции, от этого им хорошо. И каждый эту может историю построить. Я, в принципе, такой каркас рассказал, да, на него можно много мяса еще
да,
сделать.
Откуда да, откуда новых сотрудников вы набираете? Это люди, которые выпустились из университетов? Поддерживаете ли вы университеты? И так далее.
Мы не поддерживаем университеты, хотя в прошлом поддерживали. Вот. Но мы такие вот немножко циничные. В этом смысле миссионерства нам, по-видимому, не хватило. Такой вот просто ради не бизнеса, а чего-то делать. Все-таки мы как бы коммерческая компания. Да. Поэтому со студентами такая есть некая беда, что они не могут прийти и остаться в компании, в первой компании на 10-15 лет. Вот мы это очень остро ощутили, да. То есть они у нас работали год, полтора, два. Вот. А это такой период, когда они только-только выходят на какой-то разумный уровень
и
эффективности.
Им хочется изменений.
Им хочется просто попробовать другое. Uh-huh. Вот даже если вот мы сейчас IPO, если они даже поработали в Яндексе там или в Тинькове, да, вот сейчас, видите, мы такая вот, наш интерес, да. Но они, им все равно надо сравнить не в теории, не на практике, но они большинству надо сравнить. Поэтому у нас
целевой... Набираете.
история. Мы готовы брать, так скажем, недостаточно компетентных и растить. Да, но нам очень важно, чтобы они у нас остались там, ну, как бы хотя бы на 5-7 лет. А лучше бы 10+. А это только если это как минимум вторая, а лучше третья работа.
Хорошо. Люди возвращаются, те, которые уезжали?
Уезжали, а у нас не уезжало.
Ну, я не знаю, может быть, кто-то уехал, а потом пришел к вам работать.
Вот из 2000 человек у нас уехало человек 20. Ну, это сколько получается? Ну, 1%, да. Вот. Но мы с ними, они продолжили с нами работать.
Мы
где-то им сказали, ребята, а у нас, допустим, один день у нас присутствует. У нас, в принципе, такая комбинированная работа, но с акцентом на удаленную работу. Тем, кто хочет. У нас такое правило, что все, кто хочет работать в офисе, имеют право, мы должны предоставить им условия работать в офисе хоть там 7 дней в неделю, там, и во все праздники, и когда угодно, да, и хоть ночью, да. То есть вот у нас такое правило. Даже вот мы в маленьких там городах, мы все равно открываем мини-офисы, вот прям физически, да, даем возможность людям работать не дома, а в офисе. Это у нас вот прям такая позиция. Вот. И один день в неделю мы заставляем людей работать в офисе, коммуницировать друг с другом для того, чтобы получить то, что называется неуправляемое общение. Да, потому что, как ни странно, в онлайне оно все время управляемое. Да, то есть мы приходим, чтобы поговорить, решить какие-то задачи, поставить цели и разойтись. Да, а вот то, что вот происходило раньше в курилках, в коридорах, этого не происходит. Да. Для этого нужно вот оказаться в офисе, там свободный обмен информацией. Да,
переопыление.
Да, ну, на самом деле лояльность вырабатывается, личные отношения, да, вот это очень важно. Да. Вот мы вышли на формат, считаем его достаточно. Да, один день в неделю. Но мы фактически обязуем людей там быть. Вот. Ну, плюс есть еще вопрос с государством, да, потому что мы там системно образующие, нам там бронь дают, да, поэтому люди, которые тотально уехали за границу, мы им дали время подумать. Большинство из этих 20 человек, они вернулись, больше 10, да. А часть, ну, мы расстались, да, но это настолько вот незаметно. Да, остальные там куда-то уезжать за границу, там работать, ну, у нас... Может быть, нам просто здесь повезло, потому что мы не работали на зарубежных заказчиков, ну, там, допустим, какая-нибудь компания ПАМ, если были там большинство людей обслуживали там американские корпорации, там Boeing, да, и вот людям предлагают, говорят, вы хотите переехать, продолжить заниматься той же работой, которой вы занимались, но только надо это сделать не в России, а за рубежом. Ну, вот у людей это такой толчок для принятия решений. А в нашем случае такого толчка не было, и поэтому, ну, люди как продолжили, так и работали, да, и поэтому такой угрозы у нас и не возникло.
И еще один вопрос, который меня интересует, это вопрос про железо. Мы с тобой поговорили уже про программное обеспечение, а вот что с аппаратным? Как чувствует себя российское железо? Достаточно ли оно конкурентоспособно?
Это самый большой бич этой отрасли. Да, вот сколько лет я работал и сколько лет пытались сделать нормальное свое коммуникационное оборудование, другое IT-железо, с этим большие проблемы. И мы не можем заменить полностью то, что нам нужно. Это, я думаю, еще лет 10 таких хороших усилий, и тогда что-то сможет появиться.
А где основные проблемы?
Чипы.
Uh-huh.
И, наверное, то, что мы практически никогда этим не занимались. Гораздо было проще взять и так называемый OEM, забирать в Китае оборудование, здесь отверточная сборка, и у нас появился какой-то российский вендор. И всех все устраивало, просто не вкладывали. Это очень большие вливания денег, не все компании хотят этим заниматься, потому что отдача будет достаточно такой... через длительное время. А в России у нас не любят компании вкладываться на длительное время.
Маржинальность ниже, да, чем программа?
И маржинальность, естественно, ниже, да. То есть в железном там наценки не такие большие, как в ПО.
Ну и учитывая твой ответ вот сейчас и вообще в целом про все, что мы поговорили, как ты думаешь, вот в далеком будущем, вообще возможен ли переход из точки зрения железа, из точки зрения программного обеспечения полностью на российские продукты, и нужен ли он?
Мне кажется, точно нужен, но это важно для безопасности нашей страны, и сейчас, ну, все это отчетливо понимают. Но проблема то, что государству надо очень сильно помогать этой отрасли, вкладывать свои деньги, чтобы что-то изменилось. Да, вот есть же хороший пример. В Китае не было еще там лет 30 назад своего хорошего IT-оборудования. Но сейчас мы все знаем компанию Huawei, да, там ZTE тот же самый. То есть все ребята смогли сделать.
А там были инвестиции именно в этот сектор государственный?
Да, да, были огромные инвестиции. Ну и немного промышленного шпионажа, наверное, так скажем.
А как эти инвестиции доводились до компаний? То есть каким образом государство финансировало? Гранты,
ну,
что?
Ну, примерно так же, как и у нас сейчас. То есть это налоговые льготы, льготы по сотрудникам. То есть все достаточно стандартно. Просто надо понимать, что у вас железная история, она очень длительна. И там надо вкладываться годами. А у нас стараются быстро что-то сделать, показать результат и на этом остановиться. И когда в ПО ты можешь показать результаты за 2-3 года, или вот как, а теперь все госкомпании у нас работают только на отечественном ПО, это сделать гораздо быстрее и проще, чем поменять именно железную аппаратную часть.
Сколько лет ты бы оценил?
Я бы оценил, что минимум 10.
Разработчиков и производителей российского железа достаточно много. На довольно известные хорошие компании, такие как «Аквариус», такой как «Ядро», допустим. А есть еще компании второго, так скажем, уровня, может быть, выручки или количество изделий, которые они делают. Там «Крафтвей», «Дельта» и так далее. Их реально много, и они создают достаточно большую линейку продуктов. То есть они создают компьютеры, создают планшеты, создают сервера, очень неплохие сервера, хорошие. Есть коммутаторы, есть много решений, которые в стране производятся, и в целом они на рыночном уровне.
А если посмотреть на очень дальнюю перспективу, возможен ли переход вообще на все российское, да, то есть на полностью российское программное обеспечение и на полностью российское железо, и нужно ли это?
Здесь стоит рассуждать об этом, на мой взгляд, как? Вопрос, для чего это нужно? То есть мы переходим на российское ради чего? Ради того, чтобы просто это было российское? Ну, наверное, в этом нет смысла. Должны быть либо экономические факторы, либо факторы, связанные с безопасностью, связанные с безопасностью государства, с безопасностью информационных систем. Если мы можем производить в другой стране что-то, но при этом полностью это сопровождать здесь, иметь все компетенции, иметь всю документацию, иметь возможность сопровождать это, то, на мой взгляд, это просто не обязательно нужно делать здесь. Поэтому кажется, что есть ключевые технологии, которые выступают драйвером для развития. Нельзя обойтись без инфраструктурного ПО или без железа, потому что нельзя обойтись без микроэлектроники, потому что завтра на следующем шаге в этой микроэлектронике появится какой-то идентификатор, который просто там, либо выключит этот компьютер, и ничего не будет работать, либо сделает его кирпичом, и как бы и это невозможно будет решить. Поэтому ключевые технологии, конечно, должны быть сделаны с сохранением каких-то, я бы не сказал, это национальных интересов, но интересов управления своими рисками.
То есть мы можем увидеть российские компьютеры, и они могут быть конкурентоспособны?
Они уже есть. Мы их видим каждый день. Просто этот вопрос, кто и как их видит. Очень часто, когда мы общаемся с тобой, мы с тобой начинаем руководствоваться в принятии решений нашей такой личной практикой,
да,
которую
бытовой.
Мы с тобой бытовой увидели в магазине. Да. А что мы видим в магазине? Мы видим китайские телефоны, ну, там, иногда не китайские, да, но в целом, китайские компьютеры. Почему мы такие видим компьютеры? Ну, потому что с точки зрения соотношения цены российский компьютер сейчас будет дороже. Что тебя побудит его купить? Наверное, ничего. Ты такая посмотришь, ну, не хочу я покупать компьютер за 150 тысяч, я лучше куплю за 100. Он еще и тоньше, он еще и посимпатичнее, он вроде как бы классный. И покупаешь за 100 тысяч. В отношении тебя не работают риски информационной безопасности практически. То есть, конечно, каждый человек думает, ну вот мои данные, может, утекут, люди посмотрят, на какие страницы я посещал. Ну и ладно, ничего страшного. Тебя не беспокоит вопрос инфраструктурной безопасности. Если у тебя завтра компьютер отключится, да наплевать, пойду куплю новый, да? Ну, как бы ничего же не изменится. Тебя не беспокоят данные, которые утекут. То есть практически все ключевые вещи, у тебя же не остановятся бизнес-процессы из-за этого. Ну, пойдешь и купишь новый. А в компании большой это же не так работает. То есть, к примеру, я банк, я обслуживаю операции. Если у меня завтра украдут все деньги или я перестану обслуживать операции, это настолько бизнес-критично для меня, ну, даже не с точки зрения репутации, а вообще я деньги из-за этого зарабатываю. Значит, я не могу позволить себе никакую производственную остановку. Если я не могу позволить производственную остановку, я должен иметь возможность контролировать все элементы системы. Элементы системы — это в том числе инфраструктурные продукты, ПО, железо. Если я, допустим, привез один раз сервер, его поставил, он у меня работает, и я его контролирую, наверное, окей. Но где гарантия, что... там, что я его контролирую. То есть я должен в этом разобраться. Где гарантия, что тот вендор, который продал мне инфраструктурное обеспечение, реально будет со мной, когда у меня что-то сломается, починит. Имею ли я компетенции на это, чтобы сам починить? Нет, не имею. Значит, я иду к другому вендору, значит, я выбираю там, продукцию группы Astra, вместе с ней пытаюсь строить новую систему, либо переделываю старую, либо использую это на старой системе, и уже Astra в том числе оказывает мне поддержку, если вдруг я не способен починить это сам, или у меня какие-то сложности.
Вот, допустим, возьмем такие решения, как там, Oracle Exadata. Есть такой продукт. Это и железо, и софт. Позволяет очень быстро работать с данными. Аналитику всякую строить. России, конечно, сложно сделать за такой короткий срок и аппаратное обеспечение сопоставимое, и программное. Но при определенных технических усилиях и инженерной мысли можно сделать так, что софт будет работать на обычном железе с какой-то сопоставимой скоростью. То есть не нужно пытаться воспроизвести сложный комплекс западных производителей, где есть и аппаратная составляющая, и программная. Если вы хороший инженер и программист, а в России таких людей, к счастью, много, то можно без специализированного железа решать большое количество сложных задач, просто делая очень быстрый, эффективный софт. Это то, что мы видим и происходит. Ну, допустим, там класс решений, если взять уже не данные, а если взять кибербезопасность, тоже нам знакомую, там, класс продуктов фаерволы, которые экранируют компанию от там, атак из интернета, это самые как бы зрелые решения, такой, там, чекпоинт иностранный, это железо и софт. И вот российские компании в этом году, в следующем, они уже анонсировали, что они выпустят свои фаерволы, но сугубо софтверные, без специализированного железа, которые будут сопоставимы по скорости и эффективности с западными решениями вот такими комплексными. Поэтому, да, я уверен, заместить можно будет, это будут конкурентоспособные решения, но они будут другими, в том смысле, что они не всегда будут идти, допустим, с аппаратной составляющей, они будут преимущественно программные. Но по базовому функционалу скорость, эффективность вот в той нише, в которой ПО используется, да, есть уже сопоставимые решения конкурентные, это не мое личное мнение, это мнение клиентов. И если смотреть на мир данных, ну вот у нас есть клиенты, которые ушли там с Teradata, ну, этот производитель, тоже вот такой железно-софтверный по работе с данными. Oracle, тот же SAP, вышеупомянутый, которые перешли на российские решения. Ну, в частности, там, решения Arenadata. Они работают на них в продуктиве уже там второй-третий год на таких же объемах. Ну, вот так я тебе многообещающе отвечу.
Многие до конца, допустим, не понимают, что такое полностью российское, да? Вот хотя в этом направлении, конечно, есть там реестр российского программного обеспечения, требования к которым постоянно меняются. Вот и сейчас происходят изменения, там идут какие-то очистки, ну, потому что все как бы ужесточается. Вот это понимание российское, оно становится все строже, строже и строже. Да. Этот процесс еще пока идет. Да. То есть понимание, что такое российское. То есть сначала как бы пускали больше, сейчас зажимают. Но в силу того, что многие с этим справляются. Да. Поэтому вот это понятие российское, его, конечно, оно еще какое-то время не будет утрясаться. Да. А железом посложнее, вот, потому что элементная база, хотя сами решения уже российские, да, и выглядят они вполне круто. Вот мы смотрим, мы же делаем там программно-аппаратные комплексы, то есть, потому что это важно, да, то есть тестируем там системное программное обеспечение, операционные базы данных, да, и прикладное, но на каких-то железах, то есть делаем какие-то такие вот решения под ключ, да, вот, смотрим, да. Ну, конечно, элементная база, вот эти процессоры там где-то вот еще не догоняем, вот, на это нужно много времени, да. Про программное обеспечение я, конечно, уверен, что все это можно сделать, но времени нужно много. Да, вот так я оцениваю, ну, понимаете, если мы создавали IT-ландшафт, ну, в крупных предприятиях десятки лет, да, то на замену этого IT-ландшафта с другими требованиями, возможно, нужно не десятки лет, мы все-таки умеем это по-другому, лучше, да, где-то что-то можно преобразовывать, но, может быть, в два раза короче. Да, но все равно 5-10 лет для такого вот прямо чистой ситуации, ну не 5, 10 скорее, да, а все равно потребуется. Вот, ну, но задача точно решаемая. То есть абсолютно. Очень, конечно, подспорьем является так называемое открытое ПО, да, ну, потому что, вот, к примеру, база данных, это такая очень узкая история, да, она опора, мы же в основу берем то решение, которое делалось с сообществом. Если бы такого решения не было, была бы катастрофа. Да, потому что, ну, нельзя. Вот, понимаете, если все, в чем же проблема, да, если все всегда работают на Oracle и на Microsoft, ну, вот мы же так работали, да, то и вдруг нет Oracle, Microsoft, и больше ничего нет, и надо с нуля создать. А эти ребята создавали эти решения десятки лет тоже, со всем миром. Да, вот, хорошо, что есть на что опереться, да, вот, как пример, на Postgre, да, какое-то, да. Его недостаточно абсолютно, в него надо очень сильно много вложить, потому что в таких условиях вот тот Postgre, который мы можем скачать, ну, который является работой сообщества, который тоже, кстати, делал с десятками лет, да, вот, тем не менее, его катастрофически не хватает для решения задач, которые мы сейчас решаем на рынке для замены Oracle и Microsoft. Катастрофически не хватает. Очень много надо сделать разные обвязки, там, критические проблемы следующие, что для такого, таких сложных, больших вычислительных задач не хватает Postgre, не хватает его для того, чтобы держать пользовательскую нагрузку, такую большую, тотальную, как крупная организация это требует, да, не хватает для того, чтобы работать с огромными базами данных, которые там иногда десятки, иногда даже сотни терабайт. Да, вот Postgre этого не умеет, вот в том виде, в котором мы можем его скачать. Да, его все скачивают, пытаются им торговать, но он этого не умеет. Да, это надо его научить. Сделать некие обвязки, которые, кстати, туда, в сообщество, они не попадут, да, потому что на них кто-то будет деньги зарабатывать, да, кто в это вложится там и прочее. А вот, но это можно сделать. Вот Китай, пример, который пошел намного раньше на импортозамещение, видите, как это продуманно, это сделал без санкций, без всего, да, вот под такой жесткой государственной программой, да, уже идет там порядка 10 лет на это импортозамещение. Вот он в конце этого пути. Десятилетнего, да, у него все китайское, база данных китайские, операционные системы китайские, он даже не зависит, на самом деле, от вот этих форков, даже если к ним прервать доступ, ну, то есть от открытого ПО, да, то есть вот пример, что Китай это прошел. Да. Ну, от open source, да, они даже не зависят, у них там свои, да, то есть это не значит, что они совсем это закрыли, да, то есть если пока можно пользоваться, надо пользоваться, да, но в целом, если вот им перекроют вот прямо намертво, вот как интернет перекроют, да, то есть они будут абсолютно живыми. Вот нам надо этот путь пройти, да, вот для нас это оказалось неожиданно, да? Вот. Но мы его, конечно, пройдем. Вот, абсолютно уверен.
Мы заметили, что нас очень много людей смотрят без подписки. Пожалуйста, если вы еще не наш подписчик, подпишитесь на канал. Так наш контент увидит больше людей.